Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. И первую новость, которую я хотела с вами обсудить, их точнее, на самом деле, у нас, можно сказать, два повода поболтать нам с вами сегодня одновременно. Российская академия наук, с одной стороны, перечисляет самые востребованные профессии будущего. Ну, это в комментарии нашей радиостанции вице-президент Российской академии наук Ирина Донник сказала о том, что нужно все смежники, в общем, будут в почете, и им будет легче всего жить. Смежники в том смысле, что ты не можешь быть, как раньше, просто, например, только за техником. Или, ну, она привела в пример агрономов почему-то. Ну, а если ты агроном, вот нужно все равно обладать и навыками одновременно и программиста, и владеть, значит, основами робототехники и так далее. Так ты быстрее продвинешься в своей профессии, может быть, там пользу принесешь и так далее. Я бы еще добавила, тебе нужно быть первоклассным химиком, если ты агроном, конечно же. Но, в общем, мысль, посыл ясен. Не нужно как бы ограничивать себя. Вот нельзя больше нам с вами мыслить по старинке, когда мы направляем, я уж про нас, про самих с вами не говорю, мы уже все поняли, да, что мы, значит, это есть куда, есть все время, да, куда развиваться, и что рядом можно поизучать. А вот куда детей направлять, как им строить карьеру, как их обучать. И одновременно с этим другая новость. Российская академия наук объявила количество, о том, какое количество ученых она вообще сейчас насчитывает. Ну, вот, видимо, трудоустроенных в рамках институтов, насколько я понимаю. Количество ученых, уезжающих из России за рубеж, увеличилось в 5 раз. Это такие заголовки потом из этой новости были сделаны, значит, вот, ну, телеканал, значит, RTVI, например. Число уезжающих из России ученых увеличилось в 5 раз с 2012 года. Ну, сейчас почти 10 лет, да, прошло, чуть меньше. Утечка мозгов из России ускорилась в 5 раз. Страну покидают тысячи специалистов. Значит, экономист Колташов назвал реальные причины миграции российских ученых. Ученые уезжают из России. Вот такие вот заголовки сегодня. Ну и вот давайте мы почитаем, что поясняется. Значит, Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд сокращается число ученых. Как сообщает главный ученый-секретарь РАН Николай Долгушкин, с 2012 года в стране в 5 раз, с 14 до 70 тысяч возросло число эмигрирующих из Российской Федерации ученых, я так понимаю, что в год, высококвалифицированных специалистов. По мнению академика, тому есть 3 главные причины. Первое – недостаток финансирования. Второе – отсталая инфраструктура. И третье – кадровый интеллектуальный потенциал. Причина – кадровый интеллектуальный потенциал. Причина кадровой инициативы. И все это можно сегодня прочитать в оригинале в «Новых известиях». Эту статью «Новые известия» это публикуют. В свою очередь, президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил, что в российской науке прослеживаются негативные тенденции в обеспечении количественного и качественного состава исследователей. В 2020 году доля аспирантов, окончивших аспирантуру с защищенной диссертацией, составила всего 8,9%. Но это 20-й год, сложный год с пандемией и так далее, поэтому не знаю, как тут можно ли прям так судить. Ну вот цифра есть уже, вот она такая. Кроме этого, на эмиграцию влияет высокий уровень износа оборудования и нехватка современных приборов. Он заметил, что если оборудование больше 10 лет, то в большинстве случаев результаты, которые можно получить на нем, не будут передовыми. Отсутствие необходимых приборов для проведения исследований на мировом уровне делает наших исследователей не только неконкурентоспособными, но и стимулирует дрейф наших ученых за рубеж. Ну, короче говоря, им нужны приборные базы, и здесь у нас пока их в достаточном количестве нет и так далее. Пишите нам, значит, на Телеграм, наш первый способ связи. Телеграм у нас говорит Москва-бот, как вы все знаете. СМС-портал для тех, у кого нет Телеграма, плюс 7-925-88-88-94-8. Андрей пишет, что овощи вкуснее без всякой химии. Андрей, овощи это есть и есть химия. И вы и есть химия. Не надо отделять химию от жизни. Химия — это мы с вами и есть химия. В этом смысле все равно. Но я понимаю, о чем вы говорите. Вот это все слова, знаете, ГМО, там вот это тоже. Но дело в том, что, понимаете, если бы мы не занимались селекцией, то вы просто поинтересуйтесь, загляните, вот у вас у всех почти есть телефон. Вы знаете, по данным Deloitte, у 92% граждан Российской Федерации есть смартфон. 92%. То есть только у 8 нету. Я думаю, что там, может быть, у младенцев только нету этих смартфонов. У всех остальных они есть. Даже у детей младшего школьного возраста. Зайдите и посмотрите, как выглядели помидоры, например, когда их только завезли из Америки. Или как выглядели огурцы, или как выглядел крыжовник. И вы будете очень сильно удивлены, потому что, ну, огурцы мы съедаем неспелыми. Вы знаете, что мы это тот овощ, который мы едим, когда он еще не успевает доспеть. А если бы вы посмотрели, что с ним будет, если его не сорвать, то когда он на самом деле бывает спелым, есть его совсем нельзя. Вот, какими были помидоры, какими были яблоки. Вот, они не были такими, как сейчас. А мы уже к этому привыкли. А какие были курочки, которых нельзя было есть? Вы когда-нибудь деревенскую курицу пробовали по-настоящему? Вот такую жилистую, которая там бегала. Вот таких вот мягких курочек, к которым мы привыкли с вами, их не было. Но это все тоже в том числе благодаря химии. Да, обожаю людей, которые против удобрений, обожающих навоз. Ну, навоз тоже, это тоже, да, это тоже такое, да, удобрение. Для того, чтобы выписать себе картридж для принтера в институте, для распечатки чертежей, нужно было получить 7 подписей. На это ушло около 10 дней. Бюрократия погубила нашу науку, пишет монтёр Мечников, видимо, который работает в институте. Я хотела бы, чтобы кто-нибудь из ученых, из людей, которые в системе Российской академии наук работают, нам позвонил. Я сама... Живу... Да, позвоните, чтобы я объявлю наш номер. Вы набираете, чтобы позвонить в эфир и рассказать о том, что вы наблюдаете, что можно сделать, может быть, как вам кажется, чего не хватает для того, чтобы люди оставались. Ну, я-то вот из статьи поняла, что денег не хватает, это главная причина. Не хватает, нет денег, нет зарплат, нет оборудования, нет людей. Вот, все. А этим молодым ученым, которые престиж науки, как мне представляется, немного, может быть, накал этого престижа, он как бы немножечко загас в сравнении с тем, что было, не знаю, в 70-е, может быть, годы у нас в стране, или даже в 60-е, мне кажется, так вот это было модно, престижно, классно. Со временем это все как-то куда-то сходило на нет, хотя лично у меня преклонение вот перед людьми науки, такой позыв когда-тошний, я даже в физмат-класс хотела поступать с этой целью, чтобы стать ученым. Каким неважным я была, мне казалось, это вообще не имеет значения. Главное, чтобы у меня был такой белый халат, секретные допуски, вот чего мне хотелось. Форма меня больше привлекала, а не содержание, но содержание тоже. Я даже придумала какой-то фантазийный проект, значит, который мне казалось, что я могла бы. Но он, кстати, касался психиатрии. Вот, кибернетика и психиатрия на стыке. Но видите, как ничего не вышло. Так расскажите, что у настоящих ученых происходит, как это выглядит. Действительно ли есть, ну, как бы то, что есть проблемы, действительно ли это даже не вопрос. Вопрос в том, как вы думаете, ее можно было бы решить. 7373948, наш прямой эфирный номер. Это телефон для тех, кто работает в системе Академии наук сейчас, пожалуйста. Ученые важные, вы и так важные. Ну, деревенский парень, спасибо, конечно. Да, теперь уже, да, приходится на себя как-то уговорить, что все это все не зря и так далее. Ну, вот я не знаю, хотя нет, если так вот взять детей, все такое тоже доступное стало, все эти наборы, какие-то обучающие программы, вот эти вот какие-то «Юный химик», когда в моё детство это такая была история, достать этот набор «Юный химик» и там действительно сжечь этот твердый спирт на спиртовке и вырастить этот купорос. Вот мы выращивали, сейчас дети выращивают этот купорос. Вот в этом смысле на самом стартовом этапе ничего не меняется, мне так кажется. Но а что там дальше? Вот что дальше, это самое главное. У меня есть ученые, кстати, знакомые. Сейчас, 7373948, сейчас расскажу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Знаете, я преподавал вот в высшей школе в Москве с 4 по 12 год. И проблема как та была, так и сейчас остается. Это очень такое урезанное, скромное финансирование. У нас у федерального вуза было в пределах 5000 рубликов полная ставка, минус 13%. Там даже было 4900. Сейчас тоже, я так понимаю, очень такое, так сказать, аскетичное финансирование, именно зарплаты у людей. И люди спокойно, вот кто может, уезжает. Это же вот социологически все видно. Здесь никакими словами, лозунгами дело не исправишь. Вот когда-то вот девушка недавно, полтора месяца назад, из Новосибирска озвучила зарплату в 25 тысяч рубликов. И это был такой действующий, так сказать, научное учреждение Новосибирск. Все там должно было ровненько финансироваться. Но вот такой уровень, понимаете, такой уровень финансирования, такой уровень вот зарплаты и так далее. К сожалению, вот что-то пробуксовывает, миллиарды опять же выделяются. Вот сейчас скажут, выделили больше триллиона рубликов. Ну, на несколько лет. Хорошо, если это все, так сказать, будет эффективно истрачено и на зарплаты, и на оборудование, и на развитие науки. Потому что нам нужно все, и космос, и вооружение, это все наука. Пусть даже отбросим гуманитарные науки, хотя они тоже нужны. Но даже вот технические специалисты, связанные с новейшими вооружениями, с космосом, и все вопросы безопасности и вопросы будущего. Без этого, понимаете, все эти помидоры...
Денег, короче, нужно побольше. Понятно. Спасибо
большое.
Много денег.
Да, надо их просто...
Ну да, поставить. Сложность в том, что ты их туда кладешь, а там результат неизвестно, да, какой. Фундаментальной науки же нету, ну, такого прямого.
Просто мертвым грузом лежат в кубышке, в условной. Они просто лежат и все.
Тут вот такой большой отдельный, спасибо вам большое за звонок, отдельный большой, может быть, спор насчет там кубышки и так далее. Ну, сейчас мы просто давайте обозначим, как вам кажется, чем можно решить эту проблему. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей, здравствуйте.
Я в эфире, да, отлично. Я по совместительству научный сотрудник одного из московских академических институтов. Вот, поэтому, можно сказать, отношусь непосредственно к теме.
Да, отлично. Ну, расскажите, вы совмещаете вашу работу в институте?
С чем я совмещаю? Я вполне доволен оплатой своего труда, очень даже.
А с чем совмещаете? Вот вы научный сотрудник и... Учитель в школе или кто вы еще?
Нет, я научный сотрудник. Просто старший научный сотрудник.
А, то есть вы не совмещаете? Вы там просто работаете в институте, все, и все у вас устраивает?
В высшей школе я не совмещаю. У меня жена работает в высшей школе, доцент в университете.
Вот, прекрасно. И вас все устраивает, все нормально. Ну, скажите, давайте успокойтесь тогда нас, что, ну, вот какой уровень у вас дохода в месяц? Как он, из чего он складывается?
Ну, смотрите, сейчас средняя по Москве ставка доцента, ну, из тех вузов, к которым я отношусь, да. Имею отношение, это химия. Вот, средняя ставка доцента 80 тысяч рублей, это без надбавок.
Угу.
А как предыдущий звонящий говорил про рублики, такого уже нет. Лет это как 5, наверное, 6 точно.
Ну, вот понятно. А ваши коллеги, вот, ну, вы, я понимаю, у вас все там еще надо, да, прибавить к этому все риски при переезде, которые человек на себя берет, да, это там недвижимость, там аренда, страховка медицинская, там и прочие дела, которые мы об этом...
Про переезд, да?
Да. Ну, вот когда люди принимают решение о том, чтобы эмигрировать, да, допустим, там есть экономические причины, там по зарплате, есть причины, что ты не растешь, потому что у тебя просто не хватает, допустим, реагентов или оборудования. У вас такая проблема хоть когда-нибудь возникает или нет? Нет.
Ага, спасибо, я попытаюсь объяснить. В отличие от европейской науки, у нас, наверное, единственное, что у них просто это все доступнее, реактивы доступнее, потому что это у них хранится на складах чаще всего, и можно там быстрее это получить. Но, в принципе, критичного ничего такого нет. Да, у нас могут быть проблемы с оборудованием, потому что парк оборудования частично устарел, где-то, может быть, что-то не хватает, но горизонтальные связи между учеными, они помогают эти проблемы решить, да, там быстрее. У меня есть знакомые, которые работают и в Финляндии, и в Германии. Не сказать, что там прям супер лучше, что-то там такое сверх отличительное от наших условий. Ни к никто не сказал бы. Просто кому-то нравится, как кто-то ездит, например, просто на стажировку там на полгода, на год, потом возвращается в Россию и точно так же успешно работает. Плюс у нас есть конкурсное финансирование, помимо того, что вот там озвучены были девушки из Новосибирска, да? Там,
да, мы ее запомнили тоже все.
Да. Но только она, скорее всего, учла оклад в Академии наук, сетка окладов. Это, да, это трагичная вещь, но мы к этому привыкли. Но она, скорее всего, не учла те конкурсные, так сказать, средства, которые она получает по конкурсам, потому что, скорее всего, она там призер каких-то конкурсов и прочее. То есть у нее есть и публикации, и престижные, скорее всего, гранты, грантовое финансирование, поэтому я сильно сомневаюсь, что у нее именно такая зарплата. Вот. Как бы, если ты ничего не делаешь в науке, просто сидишь и отсиживаешь часы, да, приходишь чай попить, к примеру, есть такие личности, и молодые, и не очень молодые, то ты, соответственно, получаешь голый оклад. А если ты крутишься и участвуешь во всей этой круговерти, то, в принципе, все мои знакомые жизнью довольны.
Понятно, то есть у вас никто не уезжал. И не собирается, все, в общем, более-менее.
Нет, кто-то уехал, и одногруппники уехали, кто-то там по семейным причинам, кто-то уехал просто посмотреть, там остался, например. Но есть те, которые не поедут. Я, к примеру, не собираюсь уезжать, мне все нравится и так.
Я слышу по голосу. Спасибо вам большое, что вы не уезжаете никуда. Спасибо за звонок. Вот, видите, позитивный. Я, кстати, не думала, что я буду когда-нибудь читать такие новости в эфир с ленты, но я зачитаю, потому что это идет капслоком. Это, значит, срочное сообщение. 20.11, значит, читаю. «Белый дом о словах Путина о Шерхане, Шакале, Табаке». Двоеточие. Мы ничего не воспринимаем на свой личный счет. У нас толстая кожа. Ну, это перевод. Я не знаю, кто там, Джейн Псаки сейчас высказалась, или кто как-то, в каком формате. Сейчас будут, значит, глава МИД Чехии заявил, что РФ должна вернуть высланных чешских дипломатов в Москву. Ага. Белый дом о словах Путина и Шерхане. Белый дом заявил, что не принимает на свой счет аллюзию президента РФ Владимира Путина из киплинговского «Маугля», «Шерхани, Шакали, Табаки», за которыми угадываются страны Запада. Ранее Путин заявил, значит, это мы все знаем, на брифинге. Да, это Джен Псаки спрашивает, воспринимает ли Белый дом слова на свой счет. Джен Псаки, видите, вернулась и, в общем, выступает, и все хорошо. Да, так, а я еще хотела сказать, что вот из новостей, которые на ленту попадают, стендап-комик Кирилл Сиэтлов задержан. Ему вменяется организация митинга в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщает. ТАССу сообщил его адвокат Олег Елисеев. Кириллу Сиэтлову, неужели это настоящая фамилия, вменяют часть вторую статьи 20.2 КОАП. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия за репост информации о митингах в поддержку Навального, сказал адвокат, представляющий интересы Сиэтлова. По его словам, протокол о правонарушении и другие материалы дела переданы в Кузьминский суд для рассмотрения. Сиэтлова оставляют на ночь в ОМВД Кузьминки. Вот, значит, одного академика у нас за репост задержали, сейчас вроде бы домой отпустили. Я у Будкина в телеграм-канале за этими, за этой историей слежу тоже. Да, вот, ну, мы смотрим сейчас, автозаки по Москве стоят, движение транспорта подземного, по крайней мере, работает ситуационно, станции открываются, закрываются ситуационно. Сейчас вроде бы все, я так понимаю, что сейчас я посмотрю, открыто, закрыто, кто там проезжает, страшно там, нет, нормально, все, проезжают метро, открывают дверь, останавливается или нет, где, вроде на Театральной там что-то, а вот неизвестные распылили перцовый газ в подземном переходе через Тверскую улицу на Охотном ряду в Москве, после этого из перехода выбежало много людей, все они кашляют, обращение к врачам пока не зафиксировано, это в 19:27, это уже почти час назад, ну и окей, так. Дальше, значит, следим, разговариваем. Мы говорим про науку, про то, на что, куда вы ориентируете своих детей. А вот вам дети. Ну, конечно, надо смотреть на то, что им интересно, этим детям несчастным. Им интересно совершенно не то, что вам было в детстве интересно и так далее. Но, тем не менее, Владимир шлет нам фотографии заснеженной Пенсильвании. Прямо в Телеграм к нам засылает. И это очень сильно смахивает на Россию. Я даже не знаю, как отличить Пенсильванию от России. Может, это он в России ездит? Нет, там какие-то зелененькие знаки, такие синенькие, заснеженные. Они такие, там такой снег выпал, что не видно, то есть он там вот завалил знак, залепил знак, ничего. Вы там, Владимир, как дома, я так понимаю, себя чувствуете. Но это необычно, да, что снег, почему вы присылаете? У нас тут тоже был мокрый снег, но он весь тут же растаял. Это ужас, а не зарплата. Вилка 80 у доцента, вот так вот гос оценивает труд. Самый добрый пишет. В Бонч ориентируемся на безопасность телекоммуникации. Это Григорий, который жаловался, что ему, поскольку у него ребенок выходит, значит, за пределы школы, не полагается 10 тысяч. Ничего ему не прилетит после сегодняшнего выступления. Ну, в Бонч Пруевича правильно. Безопасность телекоммуникации. Прекрасное, мне кажется, направление. Прекрасное. После этого куда угодно. А надо говорить не окей, а окейушки. Это патриотичней. Вы уверены? Добавляя наши суффиксы, мы что-то добавляем нашего. Так, работаю в театре, все устраивает, зарплату норм. Так, почему в театре? Настя, Псаки, Маугли не смотрела, откуда ей знать, пишет Андрей. Откуда вы знаете, что она не смотрела? Вообще, почему она должна смотреть? Она должна была читать Киплинг, Ридьяр Киплинг. Я, кстати, не знаю, насколько он распространен-то в Соединенных Штатах. Читают ли его там в детстве, не читают. Вот сложно сказать, что дети, кроме доктора Сьюза, что они читают в Америке. Какая детская литература, вот все-все-все-все какую знают. Киплинга у нас все знают, да, благодаря мультику. Я не знаю, многие ли читали Киплинга, это, конечно, совершенно гений. Я, кстати, призываю всех зайти ко мне на YouTube-канал. Я там бралась читать всякие книжки, начитывать, вот, в свойственной мне артистической манере. Вот «Мятежник Мати Годж». Такое произведение я там зачитала. И это сатирическое, в том числе, произведение про мятежника. Вот, можете посмотреть, это интересно. Вот, и Киплинг, конечно, он был просто журналистом, да, мы не забываем. Это был просто журналист, который был имперец, и одновременно он критиковал, значит, свою родную, такой родной английский эстеблишмент за недостаточное рвение. Вот, ну, в итоге они, всю эту империю-то по хорошему счету, ну, в каком-то смысле растеряли, в каком-то, хотя в другом смысле, если посмотреть, я вот не знаю, интересно было бы с англичанами поговорить, как они воспринимают роль свою там в истории, империю, вот это королевство свое, как они о нем думают, что оно что, вот оно, они были великие, стали нет, или наоборот, они были и остались, и в новой форме как бы себя ощущают, потому что все говорят на английском языке, и все эти бывшие колонии, они все так и остались. Гурген нам звонит. Гурген, вы про науку, наверное, что-то хотите. Алло, здравствуйте, Гурген.
Безусловно, безусловно.
У нас с вами 30 секунд до новостей.
Да-да-да, я постараюсь уложиться. Видите ли, то, что господствует академическая инквизиция над головами тех, кто конформен и неприхотлив, и будет говорить то, что Андрей какой-нибудь Владимирович Иван Иванович скажет ему писать. Вы понимаете, соблюсти форму, да, я ученый, да, я признан академически, может каждый. А Настя, но поверьте, уважать себя после этого человека особенно не станет. То есть любая область, в которой вы вырываете за кругозор научного руководителя, она уже запретна. Либо ее необходимо подать с таким соусом, что даже знаменитый суп том-ям отдыхает. Вот что касается... А вы знаете, это неприходящее явление, потому что было то же самое среди выпускников моего выпуска, например, в свое время, гуманитариев в том числе. То есть не каждому приходило в голову хоть что-то новое. Знаете, что-то.
Гургена, мы знаем с вами, как никто, что это бывает крайне редко. У нас с вами тоже. Мы сейчас с вами на новости прерываемся, потом вернемся.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Друзья, кроме оттока ученых, у нас есть и другие темы. Например, я сейчас реализую свою давнишнюю идею ставить музыку в этом своем последнем часе живом, так сказать, живого вещания, да, не в записи, информационного, в России. И вот мы сейчас будем под эфир слушать разную музыку. В России курьеры во время работы чаще всего слушают рок. А это выяснились в сервисе Сбербанка, это у меня вызывает вопросы, потому что я тогда не очень понимаю, о каких, ну, именно конкретно о каких курьерах идет речь, потому что, что для меня курьер, когда мне говорят курьер, это вот нечто в плаще на каком-нибудь самокате или там вот этой вот штучке с сидушкой, либо на велосипеде, с огромным квадратным рюкзаком, едущая куда-то там, вот, и вот это вот и есть курьер. Но на самом деле я же понимаю, что это не только это. Курьеры теперь у нас все, вы знаете, и таксисты бывают курьерами, сервисы, которые позволяют доставку делать, вы знаете, от адреса до адреса, и это стоит, если не час пик, вообще копейки. То есть твое время, вот твое личное время, чтобы выйти куда-то, что-то отвезти и вернуться, это точно стоит дешевле, чем твоя личная жизнь. Ну и вот, курьеры, поэтому я не знаю, про каких курьеров, если вообще всех курьеров, включая дальнобойщиков каких-нибудь, которые везут грузы и так далее, они тоже своего рода курьеры в каком-то смысле, да, то тогда рок. Меня это просто очень удивило, потому что рок — это и перечень, слушайте, перечень такой, System of a Down. Знаете такую группу? Я сейчас вам ее поставлю, для тех, кто не знает, сходу поставлю, узнаете. The Cranberries, AC/DC, Queen, ДДТ, как ДДТ попалось, Алиса, порнофильмы, есть такая группа, порнофильмы. Я сегодня так стеснялась, смущалась, набирала порнофильмы на YouTube, думала, сейчас мне что-нибудь не то вывалится, я не это. И Би-2, и Би-2. А что такое ДДТ? Я, когда мне говорят ДДТ, я сразу какую композицию вот у меня в голове? Какая композиция? Быстро напишите, дзен-сознание, телеграм-канал, говорит МСК-бот, пишите. Вот вам говорят ДДТ, а вы в ответ, угу. Что вы пишете? Что вы говорите? Также, кроме вот этого рока, причем, ну, наполовину русского, да, в каком-то смысле, значит, дождь, родина, дождь, что такое осень, любовь, осень, ДДТ, осень. Да осень, конечно, конечно, осень. Ну что, будем слушать, давайте, ДДТ, осень. Я хотела System of a Down вам поставить. Нет, давайте поставим System of a Down и представьте себе, что вы курьер в этот момент. Вы курьер, который куда-то едет. А потом уже ДДТ, осень послушаем. Поностальгируем. Этот курьер везет вам обед на вас и еще кто с вами. Ночному городу. А ведь этот курьер наверняка на кого-то учился. Наверняка хотел стать смежником. Может быть, химией занимался, может быть, физикой. Может быть, гуманитарные науки изучал. Не, мне понравилось. Я не знала, что это за группа. В рамках этой программы я послушала и поняла, что это, ну, мое, да, я могу так вот, на машине особенно. Да, вот ну что вы мне тут, телеграм, давайте, оживили телеграмму, тут посыпались прям сообщения. СМС-портал наш, кстати, не забываем, +7 925 888 894 8. Я думаю, вот Анне есть что сказать, нашей слушательнице, или нет на это? Ты куда увел звук? Пусть подложка играет. Класс. Вот, у нас скоро майские с вами, я поняла, что мы будем слушать с вами на майские. Z Все, потише. Это из Средней Азии курьер. А меня... Вот слышно музыку, когда я сейчас говорю в эфире? Да, тоже слышно. Ну, чтобы слышно было. Мне так веселее. Курьеры из Средней Азии это слушают разве? Вот я тоже удивилась. Мне казалось, что очень много народу это курьеры из Средней Азии, но, видимо, не только. Вот я обращаю внимание на то, что отдельная что-то, статистика сервисов Сбербанка, наверное, какой-нибудь Сберзвук, а я не знаю, кого они мониторят, каких именно этих... Как их? Кого именно? Каких именно курьеров? Судя по набору, вот представьте, вот это, например, слушает какой-то курьер, который поучаствовал в исследовании Сбербанка. Сейчас я вам следующее еще. Давай эту поставь пока. А, закончилось. А, вот. Прям даже жалко. Хорошая группа. Введите запрос. Давайте. ДДТ. Осень. О, и, а осень, знаете, сколько? Она была выгружена, вот этот клип был выгружен 9 лет назад, и у него 24 миллиона просмотров. А на самом деле мы с вами понимаем, что прослушиваний. Слушаем. Бежит курьер по дождливой Москве. Крутит педали, отмахивая слезинки.
Что такое осень? Это не...
Шевчук такой молодой.
В лужах разлетаются птицы с облаками.
Осень, я давно с тобою не был. Гитару мне, гитару.
В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Осень в небе.
Ой, я сейчас расплачусь. Это я школу заканчивала. У меня прям щемит, щемит. Пойти что ли в курьеры? Когда я еще послушаю такую музыку-то?
Что такое осень? Это камни. Верность над чернеющей Невою.
Глава МОК доволен, что в Европе не стали организовывать футбольную суперлигу. Видите, стоило полчаса на это тратить в понедельник. Ну ничего. Видите? Курит в кадре. Ой, Кинчев в кадре. Боже мой. Ну вот, представляете, вот это слушает курьера по данным Сберзвука. Нами. Ой, патриотическая эта песня. В несанкционированной акции в центре Петербурга участвуют 4500 человек. Это данные Главного управления МВД. Участниками несанкционированной акции, которая проходит в среду вечером в центре, стали Петербурга 4500 человек. Ну, все, тут повторение. А вот данные по всей России. В 29 городах России приняли участие примерно 14500 человек, говорит МВД, на текущий момент. И это, наверное, значит, что акции можно считать законченными.
Осень в небе,
все курьеры это слушают. А вообще есть проблема, да, когда артист, музыкант, он создает произведение, и если одно особенно удачное, или там целый альбом золотой какой-нибудь, они всегда везде просят его петь. И они становятся заложниками этого. Они делают что-то новое, пытаются, но это никому не интересно, никто не хочет. Все кричат: «Осень! Осень!» И он, наконец, там оставляет, как, ну... Конечно, как говорится, Боярский, вот отвечая на вопрос, не обидно ли вам быть Д'Артаньяном всю жизнь? Он говорит: ну почему обидно? Д'Артаньяном же? Это же Д'Артаньян, лучше так, чем никак. Так, а что-то там дальше началось? Что-то нет, сейчас какая-нибудь непредсказуемая вещь дальше начнется. Это не все. Слушайте, группа «Порнофильмы», я посмотрела. Там то, что они, во-первых, очень, ну, не знаю, очень или не очень, они оппозиционные. Это первое. Вот, там есть песня под названием «Дядя Володя». Вот, вы сами себе можете поставить и послушать. И, да, там «Дядя Володя, закручивай гайки». У нас сломался велосипед, закручивай гайки. Вот. Но там есть еще нецензурная лексика, а мы этого не можем, конечно, никак. Вот. А есть еще что? «Кровосток», например, тоже. У них тоже, у «Кровостока» тоже, например, есть нецензурная брань. Вот, и, к сожалению, я не могу это поставить. Вот, ну, я себе пометила, значит, что тут, что можно, докуда слушать. В частности, это не единственное, русский рок — это не единственное, что слушают курьеры, которые сейчас тоже мчат куда-то, какие-то пончики, какой-то шашлык, да, кто что заказывает. Есть еще рэп слушают. Это те, которые помоложе, я так понимаю, наверное. Среди российских исполнителей курьерам нравится «Скриптонит», «ЛСП», «Миаджи», «Фейс», «Кровосток», «Баста», «Моргенштерн». Действительно, то есть кто-то его слушает. То есть он не только всякие такие шутки шутит и так далее, откалывает там всякие смешные вещи. Его действительно скачивают, слушают и так далее, как музыку. Среди иностранных — Дрейк, Акон и Эминем. Дрейк, Акон я даже ставить не буду. Это такая... Мне вообще не понравилось, поэтому мы не будем это слушать. Вот. Но я хотела вас познакомить с творчеством «Скриптонита», просто чтобы вы знали, что это. Потому что я вот «Фейса» я слышала, я думаю, что все слышали, не буду его ставить. Потому что все знают. А вот «Скриптонит», наверное, не все слышали. Ну вот смотрите, что слушают дети. Сейчас. С 40 секунды до минуты 15 мы можем послушать. Сейчас я... там он долго запрягает очень что-то там. Что-то куда-то кто-то идет. Этот клип такой, знаете, длительный. Вот.
Зубы на вписке. Не все едят, присутствуют он в списке. Не все едят, это делают как артисты. Везде берут, у людей тут самый чистый. Сколько бы ни ели с одной миски, все равно поспорить, что посуды нету чистой. Сколько бы ни заполняли диски, время заподняем, все равно мы снова ищем чисто. Так меня занесло в оптимисты. Я просто никогда не видел чистый путь. Дорога истоптал свои ботинки, на твоем уме дерьмо, но кроссовки чистые.
Ну вот, это вот я чуть-чуть просто дала, потому что там бывают такие слова всякие проскакивают и так далее. Ну вот такое, получили представление, да, о том, какая-то музыка. Там везде этот Слава Марлов присутствует в качестве там кого-то, то ли продюсера, то ли что. Он везде, он и с Моргенштерном, и тут, и там. Вот, везде его этого славу передают. Ну и последнее, пока я вам сейчас поставлю, мне понравилась шуточная песня. Вот из перечисленного модного у курьеров, то, что они слушают, это некая группа LSP. Я тоже не знала, как и вы, что это такое. Я думаю, что никто не знает. А хотя, может быть, напишите. Если знаете, напишите, пожалуйста, в Телеграм, говорит Маскобот. Я сейчас буду читать ваши сообщения. Чуть-чуть послушаем «Атака кота», композиция «Атака кота». А потом я вас спрошу, думаете ли вы о смерти и какой бы вы способ погребения выбрали для себя. У нас есть статистика новая. Но я после того, как мы послушаем, расскажу. Курьер бежит к вам, несет пиццу.
Атака кота в стиле стаката. То тыкает в так, то карает талантом. Атака кота, как это на пикапе. Но попадет тебе в глаз и родит катарату. Атака кота, это фаталити в схватке. Надо быть начеку, не ведитесь на лапки. Ты уже в катафалке.
там, где каждая собака. Я хотел подать ей лапу, но нельзя.
Когда во дворе мы сбиваемся в стаю.
Да, потише, потише. Начинаю читать сообщения, если они у вас есть, конечно. Телеграм наш, говорит МСК-бот, вот добавился Владимир Фотограф. Но ничего не написал. Так, это и... Ага, ну это и есть порнуха, а не рок, пишет 36-й. Не нравится рок. Так, Бухенвальд Флава. Что это такое? Хорошая песня. Григорий написал про что? Не знаю. ЛСП знаю. Один из двух солистов умер от наркотиков. О, вот видите, как плохо, Вадим. Да, да, все равно, хоть ручки по бокам прибейте, на помойку снесите. Из нашего Ленина... Что это, что вы пишете? Из нашего Ленина пакет. Это название композиции или что? Как они с такой песней еще успевают клиентам? Что? Голос Америки, Громыко. Не надо такого больше, пожалуйста, Михаил. Невозможно слушать. Да, Public Enemy, Onyx, Cypress Hill, старый рэп. Вот, Чеч пишет. У меня сын из Криптонита на концерт ходил в 16 лет. Бывший ЛДМ. Ну вот. Ладно. Слушайте, значит, вот, да, друзья, у нас статистики, по статистике в России на 15% увеличился спрос на кремацию из-за пандемии и дешевизны услуги. Оказывается, кремироваться это существенно дешевле. Я хотела спросить, сколько сейчас стоит похороны? Вот сколько такое? Вот, ну, знаете, человек смертен, смертен внезапно. Мы знаем вот эту историю о том, что пожилые люди себе откладывают как бы так называемые гробовые. Звучит отвратительно, ужасно, но это так. Такая традиция есть, да, и вот как раз мошенники часто их задача, там, это вот вытянуть эти деньги, которые, вот они, настолько у нас люди бывают, как вот такой вот план, чтобы вот никого не утрудить ничем до конца, и вот даже когда они умрут, чтобы никому не пришлось раскошеливаться на их похороны, а вот чтобы на похороны были деньги. А что это за сумма? Что за сумма? Почему дешевле кремироваться? Сколько стоит просто похороны, а сколько стоит кремация? То есть вот процедура кремации стала популярнее на 13-15%. Это связано с пандемией. Рост кремации всегда шел. Смотрите, какая интересная статистика. Союз похоронных организаций РФ и Павел Кодыш нашей радиостанции, я так понимаю, да, это комментировал. Да, говорит Москва. Смотрите, в Москве умирало 120 тысяч. Я не понимаю, за какой период эта цифра, допустим, 120 тысяч. И примерно 50% были кремации в Москве. В Санкт-Петербурге то же самое. И в Новосибирске то же самое. По стоимости это обходится гораздо дешевле. Он отметил, этот наш собеседник, президент Союза похоронных организаций, что за рубежом, ну, у него зарубеж такой, общий зарубеж, просто зарубеж по кругу, на 360 градусов там зарубеж, люди выбирают процедуру кремации вместо захоронения в 90% случаев. И, ну, то есть это просто потому, что, видимо, у них то ли денег нет, то ли традиция, может быть, да, такая. Ну, как у нас обстоят дела с этим? Кто знает? Может быть, кто-то работает в этом? Расскажите, пожалуйста. Просто интересно. Вы сами для себя определяли, что вы как? Вы какое-то завещание составляете, у вас есть какое-то представление о том, что будет с вашим телом, когда и если. Ну, потом, в принципе, ну, однажды все кончится, правда, мы же это понимаем все. Вот, никто не, так сказать, не уверен. Ой, я что-то не то сделала. Никто не уверен. Да, я сама сделаю себе все тут вот. Начать голосование. Давай проголосуем. Вы за то, чтобы просто традиционно в могилу, в гроб, там, чтобы с вами прощались, в лоб целовали, вот эта вся история. И туда, чтобы могила была, чтобы там целиковые лежали в коробке. В ящике, в гробу, кости, чтобы там лежали ваши. Потому что, ну, у нас, я-то понимаю, чем это все обусловлено. Это обусловлено условиями. У нас мягкая земля, у нас ее много, у нас хоронить нормально было. Вот, у нас поэтому погосты, у деревни обязательно погост, там церковь отпевают. Все это просто делается в тех странах, где, в тех странах, в широком смысле, в той стране, где нет мягкой земли, куда рыть, где скалы, горы, там невозможно вырыть ничего. Поэтому там была традиция, вы выносили тело куда-то на скалу, ее там как-то, это тело как-то ликвидировали, там, грифоны или кто там летал, орлы какие-то эти, падальщики и так далее. Там что-то, что оставалось на память, там, не на память, как организовывалось, да, где что делается, вот, в зависимости от условий. У нас условия такие, что у нас традиционно вот в этих вот краях легче всего закопать в гробу. А сжигали в Европе, потому что места, я так понимаю, было маловато, но я могу ошибаться. Там вот эти колумбарии, это прям традиция. Я так это объясняю. Это я так объясняю. Это мое доморощенное объяснение, что места просто маловато, там было тесно и так далее. 7373948, наш прямой эфирный номер, голосование. Первый номер. Вы хотите в обычном, в традиционном виде быть погребены? 134-21-35, да. 134-21-36, нет, вы хотели бы, чтобы вас кремировали. Вот прям ваш, так сказать, наказ и так далее. Чего деньги тратить лишний раз? Голосуем. Звоним на прямой московский номер, 495-й код. Напоминаю, 134-21-35, в гробу, в могилу хотите. 134-21-36 хотите значит, в печку, и чтобы там родственникам просто выдали вазон, ну или что там, как это называется, ну такой контейнер с вашим прахом. Ваш, не ваша же, на самом деле, конечно, никто никогда не проверит. Но это все такая милая традиция, такая деталь на память. Вот. Вас вообще этот вопрос интересует? Надо же, на самом деле, какое-то распоряжение дать, правда? Бесплатно. Что бесплатно? Кремируют бесплатно или что? Хочу кремацию, в завещании написать, что пепел в урну и в песочные часы. О, Господи. Нет, кремация дешевле потому, что вы можете прикопать бабушку к дедушке, пишет мебель. А вот участок и раскопки – это очень дорого. Помните перестрелку таджиков с чеченцами на Ваганьковском? Я, честно говоря, смутно ее помню. Мне все равно похороны не проблема покойника. Вот, Григорий, ну что, вы-то, ну, вы все равно должны как-то обозначить всем, чтобы все знали, что вы, какая последняя, ну, это не последняя. Мы же не знаем, понимаете, когда это все нас настигнет. Вот, поэтому, может быть, каждый, наверное, задавался этим вопросом. Есть ли у вас какая-то склонность? И о каких деньгах идет речь? Если кто-то знает, напишите нам на Телеграм, либо позвоните 7373948. Что значит похоронить человека традиционным способом в гробу, например, если это происходит в Москве? Что нужно делать? Я знаю, что это вся история, да, с кладбищами. Она вообще была долгое-долгое время чуть ли не... Ну, не то чтобы вне закона, но не было никаких... Не было ведомства, да, которое бы занималось там какими-то регламентами, какими-то порядками, правилами. В конце концов, отдали эту всю историю Минстрою. Минстрой этим занимается. Я знаю, что есть, например, деревенские кладбища, где... Там есть как бы какой-то директор кладбища, как бы администрация, выглядит это как заваленная там какая-то, значит, контейнер, в котором они сидят, рядом туалет такой с выгребной ямой, и там, значит, работник, их никого нету, обычно это просто телефон какой-то висит, и ты туда звонишь, и там они, если надо, ты им поручаешь деньги, платишь, они там тебе все сделают, что-то там почистят, расчистят, выкопают. Но и как бы формально там не за что брать деньги. Ну, то есть они не имеют, как мне кажется, права за землю брать деньги. Это не их земля, ты не получаешь никакого свидетельства, вообще ничего не происходит. Но у нас время заканчивается, я давайте остановлю голосование. Смотрите, прям как было, вот как было сказано, так и у нас 50 на 50. 47% себе как-то мысленно рисуют такой путь через гроб и могилу, как принято в наших широтах. Но 53% согласны уже, видите, на кремацию. Вот это интересный результат. Не успеваю все сообщения зачитать. Всем спасибо, кто был со мной. Встречаемся в пятницу в 8 вечера здесь, на этом же месте, в этот же час. С вами была Анастасия Аношко. Подписывайтесь на мой Телеграм. Всем пока.